Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня, как обычно, мы займемся изучением Библии, а точнее Евангелия от Матфея, но вначале давайте разберем некоторые вопросы из нашей почты. Дмитрий Ищенко из города Кривой Рог, из Украины, пишет: «Я был счастлив, когда обнаружил вашу волну. И хотя я во Христе с 1993 года, но таких откровений по Ветхому Завету не получал. Рекомендую всем вашу волну». И далее он задает вопрос. В книге Даниила очень много пророчеств о будущем. Например, в 27 стихе 9 главы этой книги употребляется «мерзость запустения» на крыле святилища. Когда я обратился к Новому Завету, в 13 главе Евангелия от Марка говорится о том же, с добавкой «читающий да разумеет». «Что я должен разуметь?» — спрашивает Дмитрий. Давайте попробуем разобраться, о чем идет речь в данных отрывках. Вначале прочитаем эти стихи. Книга пророка Даниила, 9 глава, 27 стих. Здесь вот что написано. «В половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». В Евангелии от Марка, 14 стих 13 главы, звучит так. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Упомянутые слова в Евангелии от Марка говорит Иисус Христос своим ученикам. Причем в различных вариантах эти слова передают авторы всех трех синоптических Евангелий — Матфей, Лука и Марк. Здесь Иисус ссылается на пророчество Даниила, который говорил о том, что произойдет с Иерусалимским храмом. Комментаторы Библии считают, что словом «мерзость» обозначалось языческое идолопоклонство со всеми его ритуалами, а словосочетание «мерзость запустения» подразумевало, что присутствие в храме некоего недопустимого лица или объекта языческого поклонения настолько отвратительно, что из-за этого храм будет оставлен, то есть запустеет. Причем, говоря о мерзости запустения, Иисус не употребляет слово «храм», а вместо этого пользуется выражением «где не должно», имея в виду храмовое святилище. Указание более ясное было бы небезопасно для читателей Евангелия от Марка, поэтому выражение «читающий да разумеет» побуждало читателей осознать значение слов Христа в контексте ветхозаветных книг. По мнению богословов, в данном отрывке Священного Писания Иисус относит мерзость запустения к осквернению и разрушению храма в 70-м году нашей эры. Иосиф Флавий, иудейский историк, описал, как в 67-68 годах от Рождества Христова храм был захвачен и осквернен восставшими зелотами, которые незаконно поставили в нем первосвященником некоего Фания. Тогда христиане-иудеи бежали в город Пелу, расположенный в Транс-Иорданских горах. Кроме того, считается, что эти слова относятся также к тем временам, которые будут иметь место перед вторым пришествием Иисуса Христа. Об этом мы будем говорить более подробно при изучении 24 главы Евангелия от Матфея. А сейчас давайте продолжим изучение 12 главы вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 12 главе Евангелия от Матфея, а затем приступим к изучению главы 13. Рассматривая 12 главу Евангелия от Матфея в прошлой передаче, мы увидели, что между Иисусом Христом и религиозными вождями Израиля, фарисеями, происходит конфликт. Этот конфликт позднее привел к полному разрыву с ними и, в конце концов, закончился на Голгофском кресте. Фарисеи, которые изначально были настроены дружелюбно и даже были не прочь использовать Иисуса в достижении своих целей, теперь видят, что он не только не соответствует их планам, но и подрывает все устои их учения и власти. Поэтому, как мы прочитали в 14 стихе 12 главы, они принимают решение избавиться от него. В следующих стихах этой главы развитие конфликта между ними продолжается. И вот фарисеи заводят разговор о грехах, которым нет прощения. Давайте прочтем стих 22 и 23. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов?» Другими словами, они говорили, это наш Мессия. И действительно, у него были все доказательства этого. Он только что совершил великое чудо, пожалуй, не менее великое, чем возвращение к жизни мертвого. Эти грандиозные чудеса Иисуса, когда Он исцелял людей и изгонял бесов, убедили народ, что Он Мессия, Христос, Сын Давидов. Но послушайте, что при этом говорили фарисеи. Читаем 24 стих. «Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». В этих стихах поднимается важный вопрос о грехах, которые не могут быть прощены. Давайте внимательно прочтем, что отвечает им Господь в стихах с 25 по 28. «Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». Фарисеи никогда бы не сказали, что их собственные священники изгоняют бесов силою Вельзевула. «Если же я, Духом Божиим, изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Действительно, Царствие Божие достигло их в лице Мессии. По сути дела, Христос говорит им, поймите, это я, Мессия, а моя власть изгонять бесов является тому доказательством. Далее он продолжает в стихах с 29 по 32. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Нет таких грехов, которые бы мы могли совершить вчера, и который Господь не смог бы простить нам сегодня. Дело в том, что Он умер за все грехи. Святой Дух пришел в этот мир, дабы сделать спасение во Христе доступным и реальным для людей. Но если мы сопротивляемся действию Святого Духа, когда Он обращается к нам, то прощения, конечно, нет. Нет прощения, потому что мы сами отвергли спасение, явленное нам Духом Святым. А ведь именно на Дух Святой возложена задача по возрождению человека. В третьей главе Евангелия от Марка Господь развивает эту идею о грехах, которым нет прощения. Там Он говорит, что хула на Духа – это когда дела Святого Духа приписываются сатане. И это непростительный грех. Именно это и делали фарисеи, говоря, что Христос творил все эти дела силой Вельзевула, тогда как на самом деле Он творил их силой Духа Святого. То есть они отвергали Его собственное свидетельство, а также свидетельство Духа Божьего. В наши дни такой грех совершить невозможно, потому что подобное было возможно лишь во время пребывания Господа Иисуса на этой земле. То есть не существует такого греха, который бы вы могли совершить и который бы не мог быть вам прощен. Однако, если вы сопротивляетесь Святому Духу, прощения быть не может, ведь именно Дух Святой приносит вам прощение. Это то же самое, как если бы человек умирал от тяжелой болезни, и доктор сказал бы ему, что существует лекарство. Но больной, не желая принять это лекарство, в итоге умирает. Точно так же есть лекарство от болезни греха, лекарство, которое дает нам Святой Дух. Но если вы сопротивляетесь Ему, вы теряете возможность исцеления. Только так в наши дни какой-то грех не может быть прощен. И теперь Господь говорит в 33 и 34 стихах. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Обратите внимание на фразу «порождение ехиднины». Если вы помните, Иоанн Креститель называл этих людей точно так же. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе». А злой человек из злого сокровища выносит злое. Кто-то однажды выразил ту же идею иначе. В сердце человека – это колодец, и рано или поздно то, что находится в этом колодце, будет через уста вынесено на поверхность. Слова сурового обличения, которые произносит Иисус на этих религиозных вождей – показывает, что Иисус тоже отвергает их. Можно ли утверждать, что они совершили непростительный грех? По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что происшедший разрыв с его врагами окончателен, и обратного пути нет. Далее прочтем стихи 36 и 37. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Фраза «праздное слово» на самом деле подразумевает богохульство. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То есть Иисус говорит, что человек будет осужден, потому что его слова открывают то, что у него в сердце на самом деле. В следующих стихах книжники и фарисеи опять приступают к Господу. На этот раз они требуют дать им знамение и тем самым доказать свою власть. Читаем 38 стих. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Прося у Него знамение, книжники и фарисеи пускаются еще на одну хитрость. Понятно, что они не собираются поверить, даже если Он даст им это знамение. Это была лишь еще одна попытка подловить Его. И посмотрите, как Господь отвечает им в 39 и 40 стихах. «Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Что это за знамение Ионы Пророка? «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Господь категорически отказывается дать им знамение, но напоминает им 2 события из Ветхого Завета. Первое событие — это история пророка Ионы. По всей видимости, Иона, будучи в чреве рыбы, был как бы воскрешен из мертвых. Из тьмы и смерти Бог вывел его к свету и жизни. То, что пережил Иона, было символом предстоящего погребения и воскресения Иисуса Христа. Читаем 41 стих. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Город Ниневия принял Иону и его проповеди после того, как пророк был чудесным образом спасен из чрева рыбы. Жители этого города покаялись, а народ Израиля поставил себя в худшее положение, потому что он не принял своего Мессию и не пожелал прийти к покаянию. Вторая история, которую напоминает им Иисус, это рассказ о царе Соломоне. Стих 42. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Иисус Христос больше Ионы и больше царя Соломона. Царица Южная, услышав о Соломоне, пришла из далекой страны, чтобы послушать его мудрость. А Господь Иисус Христос пришел с небес, но они не пожелали внять ему. В следующем отрывке Господь, обращаясь к слушателям, рассказывает очень глубокую и важную притчу. Эта притча справедлива и в наши дни. Давайте прочтем стихи с 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Итак, в этом человеке живет нечистый дух. И вот однажды этот нечистый дух покидает свое жилище. При этом человек полагает, что он очистился. Но что же происходит далее? Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Другими словами, попытки внутренних изменений ни к чему не приводят. Да, вы можете отказаться от многих привычек, но это еще не сделает вас христианином. Если бы все люди в этом мире перестали грешить прямо сейчас, христиан не стало бы больше. Дело в том, что отказ от греха еще не делает человека христианином. Преобразование — это вовсе не то, что нам нужно. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Надо сказать, что мы наблюдаем то же самое и в наши дни. Оказывается, что наиболее безжалостные люди в мире — это те неспасенные, которые ходят в церковь и полагают, что с ними все в порядке. Может быть, они прошли через эту внутреннюю реформацию, очистились, выметены и имеют вид опрятности, но на самом деле их жизнь напоминает опустевший дом. Все, что нужно сделать бесам, — это лишь войти внутрь. Любые преобразования все равно означают смерть и погибель, и лишь истинное возрождение дает жизнь и свободу. Последний отрывок этой главы является еще более поразительным. Эта тема тесно связана с предшествующими стихами, и речь здесь идет о том, что в этом мире существуют взаимоотношения, которые оказываются крепче, чем родственные узы между матерью и сыном или между кровными братьями. Это взаимоотношения, которые устанавливаются у человека с Богом посредством веры во Христа. Прочтем стихи с 46 по 50. «Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукою своею на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Господь говорит, что самые сильные узы в наши дни — это взаимоотношения между Христом и верующими. Друзья мои, если вы являетесь детьми Бога, и в вашей семье есть неспасенные, то вы оказываетесь ближе к Иисусу, чем к своим собственным родственникам, чем к своей родной матери. И тем самым вы более тесно связаны с другими верующими, нежели с неверующими членами вашей собственной семьи. Итак, здесь он говорит о новых удивительных взаимоотношениях. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Спрашивается, что такое воля Отца? Воля Отца состоит в том, чтобы мы вняли призыву Господа Иисуса Христа, чтобы мы приняли Его и доверились Ему. На этом заканчивается 12 глава Евангелия от Матфея, и мы переходим к изучению главы 13. Однако, прежде чем мы приступим к чтению первых стихов, я хотел бы поговорить о роли 13 главы в этом Евангелии, да и во всей Библии. Мы уже упоминали, что Евангелие от Матфея – это, по всей видимости, ключевая книга Библии. Это Евангелие является как бы дверью, ведущей из Ветхого в Новый Завет. При этом можно сказать, что 13 глава этого Евангелия является ключом ко всему Евангелию от Матфея, потому что в ней нам лучше, чем в любом другом месте Писания, объясняется, что есть Царство Небесное. Если вы помните, в начале своего служения Иисус продолжил проповедь Иоанна Крестителя «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Далее Господь возвестил законы этого Царства, которые сформулированы в Его Нагорной проповеди. А затем, сотворенными чудесами, Он продемонстрировал свою власть говорить такие слова. И далее он начинает приглашать людей Израиля прийти в это царство, но люди отвергают его. В ответ Господь говорит слова сурового осуждения на города, видевшие его могущественные дела и не пожелавшие принять его. Он упрекает религиозные власти Израиля, которые не сумели распознать, кто он такой. Когда они потребовали у него знамения, Иисус сказал, что им не будет иного знамения, кроме знамения Ионы Пророка, знамения грядущего воскресения, что и исполнилось вскоре. И далее, будучи отвергнут, Господь обращается уже не ко всему народу Израиля, а к каждому конкретному человеку в отдельности. Он обращается к людям с призывом «Придите ко мне». Все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И теперь возникает вопрос, что же должно произойти с небесным царством далее? Ведь сейчас стало совершенно очевидно, что в момент своего первого прихода на землю Иисус не установит своего царства на этой земле. Поэтому спрашивается, Что же произойдет с царством в период между страданиями Христа и его славой? 13 глава Евангелия от Матфея раскрывает перед нами, что именно будет происходить с его царством в этот период. В этой главе Господь начинает учить народ притчами. Нужно отметить, что эти притчи еще называются таинственными притчами. Таинственными они именуются потому, что в Слове Божьем по словам «тайна» всегда понимается нечто, что сначала скрыто, а потом явлено людям. В этом смысле церковь тоже является тайной, потому что в Ветхом Завете она была сокрыта и явлена лишь после смерти и воскресения Христа. Более того, пока Христос не умер, церкви быть не могло. Но в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 25 стихе сказано: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Важно также обратить внимание на то, что термин «Царство Небесное» не является синонимом церкви, равно как и церковь не может являться синонимом царства. Царство Небесное в наши дни – это весь христианский мир, то есть та часть этого мира, где христианство доминирует, а церковь лишь является частью того, что мы называем христианским миром. Итак, давайте прочитаем первые два стиха 13 главы. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Далее Иисус, сидя в лодке, начинает рассказывать собравшимся людям притчи. В общей сложности Господь рассказывает им 8 притч. Это притча о сеятеле, притча о пшенице и плевелах, притча о горчичном зерне, о закваске, о сокрытом сокровище, притча о жемчужине и притча о неводе. Причем Господь сам дает толкование двум из них, что помогает нам с вами понять символизм этих притч и тем самым истолковать остальные. Эти притчи говорят о том, что произойдет между временем отвержения Христа и моментом его возвращения на эту землю как царя. Именно это делает перечисленные притчи очень важными для нас с вами. Однако об этом мы с вами будем говорить в нашей следующей передаче.
Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.